Арзамас и правительство Нижегородской области представляют курс «Открывая Россию. Нижний Новгород». Лекция пятая. Как российские правители меняли Нижний Новгород. Рассказывает Павел Шевенков.
История Нижнего Новгорода в 18-19 веках может быть измерена по визитам высочайших особ, правителей российского государства. Это не просто дань некой монархической традиции. Обычно с такими визитами были связаны важные события в истории города, и после таких визитов развитие Нижнего Новгорода получало новые импульсы. В 1695 году в Нижний Новгород прибывает Петр I. Произошло это в ходе первого Азовского похода. Он отплыл во главе каравана речных судов из Москвы. В Нижнем Новгороде караван остановился на несколько дней. Суда были отремонтированы, пополнены запасы продовольствия. До наших дней сохранился в Нижнем Новгороде каменный так называемый домик Петра I, в котором он останавливался в те дни, когда находился в Нижнем Новгороде. В те годы он принадлежал купцу Чатыгину. Петровские годы были непростыми для Нижегородского Поволжья. Царь требовал пополнения армии людьми, пополнения запасов продовольствия, фуража для вооруженных сил. Собирались значительные денежные налоги. Петр счел необходимым усилить административную составляющую власти в Нижнем Новгороде. И в 1714 году основывается отдельная Нижегородская губерния. Она объединила территории Центрального Поволжья. Почти все экономическое развитие в городе в этот период останавливается. Единственным крупным памятником истории архитектуры, оставшимся от первых лет XVIII века в настоящее время в Нижнем Новгороде, является Строгановская Рождественская церковь. Это красивое здание в стиле так называемого московского барокко, было закончено постройкой в 1715 году и освящено в 1719 году. 1722 год ознаменовался вторым прибытием Петра Великого в Нижний Новгород. Это произошло в ходе так называемого Каспийского похода. Вновь Нижний Новгород стал центром прибытия речных судов, караванов с войсками во главе с самим царем. Именно здесь, в Нижнем Новгороде, 30 мая 1722 года, Петр отпраздновал свое 50-летие. Петр посетил могилу Кузьмы Минина в Спасо-Преображенском соборе Нижегородского Кремля и сказал знаменательные слова: «На сём месте погребен освободитель и избавитель России. Что можно более прибавить к славе его?» Вторым важным событием был указ Петра о строительстве новых речных судов. Им было указано строить речные суда по новому европейскому образцу. Следующий важный этап в развитии Нижнего Новгорода и всей Нижегородской истории связан с именем императрицы Екатерины Великой. Екатерина Великая прибывает в наш город в 1767 году. Так же, как и Петр во время обоих своих приездов в Нижний Новгород, она прибывает по Волге. Ее свита насчитывала более 2000 человек. Екатерине II Нижний Новгород не очень понравился. В одном из своих писем она написала: «Сей город ситуацией прекрасен, а строением мерзок». Действительно, так оно и было в тот период. Город выглядел достаточно бедным, каменных жилых домов практически не было. Нижегородское купечество поразило Екатерину своей бедностью, и она даже приняла определенные меры по созданию и укреплению компаний нижегородских купцов. Единственным, пожалуй, светлым пятном во время визита Екатерины Великой в Нижний Новгород стало представление ей губернатором нижегородским механика-самоучки Ивана Кулибина. 30-летний мастер представил императрице карманные часы собственного изготовления. Они не только показывали время, но и играли мелодии, и даже маленькие фигурки в этих часах разыгрывали небольшое театральное представление. Екатерина отметила нижегородского самородка. Через 2 года Иван Кулибин был назначен на должность заведующего мастерской Академии наук в Санкт-Петербурге и занимал эту должность более 30 лет. Ситуация в Нижегородском Поволжье в середине XVIII века оставалась достаточно тяжелой. Бедность и разорение значительной части населения приводили к тому, что на Волге, на Оке действовали многочисленные шайки разбойников. Правительство вело с ними борьбу с переменным успехом. И когда в 1773 году на востоке России вспыхнуло восстание Пугачева, отряды разбойников, действовавших на Волге, стали дополнительной питательной средой для развития этого восстания. В 1774 году войско Пугачева двигалось от Казани к нижегородским пределам. Однако решительные действия нового нижегородского губернатора, генерала Ступишина, который привел город в боевую готовность и жестоко наказал тех, кого он считал возможными пособниками самозванца, привели к тому, что Пугачев не решился напасть на Нижний Новгород и свернул, не доходя до него, на юг. Однако последствия крестьянской войны привели правительство к мысли о необходимости новых и очень существенных административных реформ. Решено было приблизить власть к населению с тем, чтобы усилить контроль за ситуацией на местах. И в 1779 году Нижегородская губерния преобразуется в Нижегородское наместничество. Первым наместником стал уже упомянутый генерал Ступишин. Созданы были новые города. Если до этого в составе Нижегородской губернии было всего 5 городов, то теперь уже в составе наместничества было 13 городов, и каждый из этих городов возглавлял уезд. В каждом уезде были созданы новые власти, полицейские и муниципальные, капитан-исправники, городничие, городовые магистраты. Все это должно было усилить контроль правительства за населением. Решено было также провести крупные строительные работы в центрах наместничеств и уездов. И в Нижнем Новгороде развернулись значительные работы по созданию новых административных и торговых зданий. До наших дней в центре Нижнего Новгорода, в Нижегородском Кремле, сохранились построенные в период правления Екатерины II здания присутственных мест, ныне его занимает законодательное собрание Нижегородской области, и бывший дворец вице-губернатора. Еще одним знаковым событием для Нижнего Новгорода стало утверждение императрицей Екатериной герба Нижнего Новгорода. Это произошло в 1781 году. Описание герба было достаточно простым. В серебряном поле идущий красный олень, рога и копыта черные. С этим гербом наш город и наша область живут и по сегодняшний день. Смерть императрицы Екатерины II привела к новым административным преобразованиям. Однако основные принципы власти на местах, заложенные Великой Екатериной, сохранялись и в последующие десятилетия. В 1812 году Нижний Новгород, нижегородцы выполнили важную миссию. Дело в том, что когда в сентябре 1812 года русские войска оставляли Москву, в нее вступали войска Наполеона, из Москвы были эвакуированы множество различных государственных учреждений и частных лиц. И немалая их часть была эвакуирована именно в Нижний Новгород. В частности, Нижний Новгород принял Московский университет, сокровища оружейной палаты, часть московских архивов и почтовой конторы. Множество жителей Москвы, дворян, купечества, простых людей также нашли укрытие от врага в стенах Нижнего Новгорода. Среди прибывших в нижегородские пределы москвичей были известный наш историк Николай Михайлович Карамзин и дядя поэта Александра Сергеевича Пушкина Василий Львович Пушкин. Василий Львович Пушкин даже сочинил специальное приветственное стихотворение, песнь, обращенную к нижегородцам, которые гостеприимно встретили москвичей и предоставили им возможность прожить тяжелые осенние и зимние месяцы в своем городе, укрываясь от врага. Припев каждого куплета был: «Примите нас под свой покров, питомцы волжских берегов». В 1817 году происходит событие, определившее социально-экономическое развитие, всю историю, по сути дела, нашего города на протяжении последующего столетия. В Нижний Новгород была перенесена крупнейшая в России Макарьевская ярмарка. Ярмарка сохранила свое официальное название Макарьевской. Ее покровителем считался святой преподобный Макарий Желтоводский, основатель Макарьевского монастыря. Но в обиходе она все чаще стала называться уже и Нижегородской ярмаркой. Конечно, наличие такого крупного, развитого торжища на территории Нижнего Новгорода способствовало и развитию города. Город, который в начале XIX века оставался все еще относительно небольшим, с населением менее 10 тысяч человек, начал быстро расти и развиваться, украшаться каменными зданиями. Сначала поставили свои каменные усадьбы в Нижнем Новгороде для приезда на ярмарку представители богатейших дворянских родов, например, графы Строгановы, князья Голицыны, князья Абамелик Лазаревы. Вслед за ними начали строить большие каменные дома и нижегородские, и российские купцы. На ярмарку прибывала всевозможнейшая публика. Считалось, что нельзя познать Россию, не побывав на Нижегородской ярмарке. Среди посетителей ярмарки в XIX веке были такие известные писатели, как Александр Дюма, Теофиль Готье и Льюис Кэрролл. Роль Нижнего Новгорода как одного из центров развития российской торговли, промышленности, как города, находящегося, по сути дела, в центре европейской части России, была хорошо видна уже в начале XIX века. И с этим связаны планы отдельных общественных и политических деятелей о переносе столицы России именно в Нижний Новгород. Ну, традиционно считается, что первыми такую мысль высказали декабристы, то есть члены тайных обществ, формировавшихся в России в период царствования Александра I. В частности, упоминается о том, что автор проекта Конституции Северного общества Никита Муравьев предлагал перенести столицу в Нижний Новгород. И руководитель Южного общества Пестель также предлагал перенести столицу России в Нижний Новгород, правда, переименовав ее при этом в город Владимир. Однако исторический документ свидетельствует о том, что еще за несколько лет до планов декабристов подобную мысль высказывал, по сути дела, их будущий политический оппонент, но в то время еще приятель и знакомый многих членов будущих тайных обществ Александр Бенкендорф. Во время своей поездки по России в начале XIX века он также в своих дневниках записал о том, что, по его мнению, необходимо перенести столицу Российской империи в Нижний Новгород, поскольку, по его мнению, нахождение столицы в Санкт-Петербурге в то время отрицательно влияло на экономическое развитие страны. Возможно, этими мыслями Бенкендорф поделился со многими своими знакомыми, и именно от него эти мысли пришли и к будущим декабристам. Новый импульс к развитию Нижнего Новгорода был связан с приездами императора Николая I в наш город. Еще до первого своего посещения Николай I обратил внимание на Нижний Новгород и отметил его важное значение для всей страны. В частности, назначая в 1831 году нового нижегородского губернатора Бутурлина, император заявил ему: «Это место не равняется с другими. Узел Европы с Азией и множество приезжающих на ярмарку дают ему особую важность». Через 3 года, в 1834 году, Николай I лично посетил Поволжскую столицу. Однако в первое впечатление от города у него оказалось отрицательным. Он сказал, осмотрев город: «Природа сделала все, чтобы украсить ваш город, а люди сделали все, чтобы его испортить». Конечно, энергичный император не мог оставить дело на самотек, поэтому в ходе своего этого первого визита и в ходе второго визита в 1836 году он дал в общей сложности более 80 конкретных указаний о переустройстве и благоустройстве Нижнего Новгорода, его улиц, домов, общественных зданий. В частности, по указаниям Николая I были составлены новые генеральные планы города, указано строить на всех центральных улицах города исключительно каменные дома, и создана была специальная строительная комиссия, которая разрабатывала проекты этих домов. По указаниям императора были сделаны 4 новых съезда, связавших верхнюю нагорную часть Нижнего Новгорода с берегом Волги. Эти съезды Казанский, Георгиевский, Зеленский и Похвалинский функционируют до наших дней. Таким образом, именно при Николае I, после его визитов, после активных работ по реконструкции города, Нижний Новгород приобрел тот облик купеческой столицы, который был славен и известен во всей России и за рубежом в конце 19-го, начале 20 века. О Нижнем Новгороде слагаются народные пословицы, поговорки. В частности, например, говорили: Санкт-Петербург – это голова России, Москва – сердце России, Нижний Новгород – карман России. Другая пословица звучала так: Нижний – Москве сосед ближний, дома каменные, а люди железные. Благоустройство города не ограничивалось только устройством дорог, проездов и внешней красотой зданий. Началось строительство водопровода, и в 1847 году Нижегородский водопровод начал свою деятельность. Это оказался второй водопровод в России после московского. Таким образом, в Нижнем Новгороде водопровод появился даже раньше, чем, например, в столице империи Санкт-Петербурге. Развитие ярмарки, развитие города связано было и с развитием культуры Нижнего Новгорода. Открываются дворянский институт, институт благородных девиц, женское епархиальное училище, многочисленные начальные и средние учебные заведения. Развитие города в середине и второй половине XIX века связано было не только с развитием торговли, но и с развитием новых видов транспорта, с развитием промышленности. В 1843 году было создано 2 пароходных общества для того, чтобы развивать новые средства сообщения по Волге и Оке. Необходимы были, конечно, пароходы. И если первые пароходы закупались для Волги за рубежом, то вскоре предприимчивые люди в России приходят к мысли о необходимости строить паровые суда речные уже непосредственно на Волге, в частности, близ Нижнего Новгорода. Так, в 1849 году образуется акционерное общество Нижегородской фабрики парового судоходства, и в том же году это акционерное общество основывает и строит судостроительное предприятие близ Нижнего Новгорода у села Сормово. Так было положено начало функционированию известного Сормовского судостроительного завода, который продолжает свою деятельность и в наши дни. В 1862 году в Нижний Новгород приходит железная дорога из Москвы, появляются и новые средства связи, в частности электрический телеграф. В 1881 году начинает работать первая телефонная линия в Нижнем Новгороде, причем она являлась одной из первых в России. Также можно упомянуть, что в течение многих лет управляющим электростанцией на Нижегородской ярмарке был изобретатель радио Александр Попов.
В следующей лекции о Макарьевской ярмарке, благодаря которой Нижний стал важнейшим деловым центром России. Проект подготовлен в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году.